Деньги. Мы живем в удивительное время, когда к деньгам изменилось отношение. Мы живем в той стране, в которой прекратилось величественное шествие капитала. Мы живем в том государстве, где люди получают деньги за свой труд, а не за что-нибудь другое. И потому деньги получили другой смысл и другое, более благородное назначение. На них уже не купишь честь и славу. Этот могущественный предмет до сей славной поры с легкостью покупал все, что вам было угодно. Он покупал сердечную дружбу и уважение, безумную страсть и нежную преданность, неслыханный почет, независимость и славу и все, что имелось наилучшего в этом мире. Но он не только покупал, он еще, так сказать, имел совершенно сказочные свойства превращений. И, например, обладательница этого предмета, какая-нибудь там крикливая подслеповатая бабенка без трех передних зубов, превращалась в прелестную нимфу. И вокруг нее, как больные, находились лучшие мужчины, добиваясь ее тусклого взгляда и благосклонности. Полоумный дурак, тупица или полный идиот, еле ворочающий своим косноязычным языком, становился остроумным малым, поминутно говорящим афоризмы житейской мудрости. Пройдоха, сукин сын и жулик, грязная душонка, которого при других обстоятельствах вызывало бы омерзение, делался почетным лицом, которому охота была пожать руку. И безногий калека с рваным ухом и развороченной мордой нередко превращался в довольно симпатичного юношу с ангельской физиономией. Вот в кого превращались обладатели этого предмета. И вот, увы, этому магическому предмету, слишком действовавшему на наше мягкое, как воск, воображение, и имеющему столь поразительные свойства, достойные сказки, нанесены у нас тяжелые раны. И что из этого будет и получится, лично нам пока в полной мере и до конца неизвестно. Однако мы думаем, что ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет. И, быть может, счастье еще озарит нашу горестную жизнь. Вот если, предположим, какое-нибудь, ну, я не знаю, какое-нибудь там разумное существо, скажем, с другой культурной планеты, ну, предположим, с Марса или там с Юпитера, завернет, допустим, ненадолго на нашу скромную Землю, существо это, не привыкшее к нашим земным делам, до крайности изумится течению нашей земной жизни. Конечно, хочется думать, что это разумное существо в первую очередь и хотя бы ввиду обширности наших полей и равнин завернет или упадет именно к нам, и тогда его изумление не будет столь грандиозно. Но если оно, допустим, по неопытности или там из крайнего любопытства или чего доброго из желания в силу своей порочности порезвиться завернет сначала в одну из европейских стран, рассчитывая там отвести свою душеньку, засохшую в мытарствах далеких и строгих планет, то оно, непривычное к таким видам, на крайности поразится в первое же мгновение. Вот, предположим, существо это спустилось, или, придерживаясь более земных понятий, скажем, упало на своем летательном аппарате куда-нибудь, ну, там, поблизости какого-нибудь мирового города, где, так сказать, блеск, треск и иммер элегон. Сверкают, предположим, лампионы, вырываются к небу лучи реклам, блестит на облаках всем на удивление какая-нибудь там световая бутылка с шампанским. Пробка у нее нарочно выскакивает. Световые брызги блестят. Внизу гремит музыка. Поезд грохочет. Визжит там, я извиняюсь, какой-нибудь человечишка, которому отхватило полноги. Сок течет. Автомобиль едет до отказу наполненный шикарными дамами. Они с хохотом и прибаутками едут куда-нибудь там, ну, я не знаю, в оперу или кабаре повеселиться. Бравый полисмен оживленно отдает им честь. Где-то мило поют, где-то раздается выстрел. Где-то плачут, охают и танцуют. Одним словом, грохот, треск и блеск ошеломляют наше приезжее существо, которое, тем не менее, бесстрашно устремляется вперед, чтобы посмотреть на невиданное дотоле зрелище. Смешавшись с толпой, наше странное существо идет, предположим, на своих кривых ножках по главной улице. Ротик у него раскрыт, глазенки вращаются туда и сюда. В сердце, если таковое имеется, неясная тревога сменяется сожалением, что с дуру оставлено насиженное место. И вот, не угодно ли, может быть, черт знает, что сейчас произойдет. и вдруг существо видит, подъезжает к подъезду какой-нибудь там шикарный мотор. Три швейцара стремительно выбегают и с превеликим почтением открывают дверцы. И любопытные, затаив дыхание, смотрят на того, кто сейчас оттуда вылезет. И вдруг из авто, наклонив головку, выпархивает, вообразите себе, этакая куколка, крайне миловидная, красивенькая дама, такая прелестная, как только может представить себе праздничная фантазия мужчины. В одной ручке у нее крошечный песик, дрожащий черненький фокстерьер, в другой ручке кулек с фруктами. Ну, там, персики, ананасы, груши. Она выпрыгивает из авто с крайне беспомощными словами «Ах, упаду!» или «Ах, Алексис, ну где же ты, наконец?» И вот вслед за ней, кряхтя, плюясь и поминутно сморкаясь, вылезает Алексис на своей хромой ноге. Этакое, представьте себе, грубое животное. Этакое у него морда, нос кривой, одной скулы нету, а из глаза гной течет. Нет, он одет модно и элегантно, но сразу, видать, это ему никак не помогает, а напротив того усиливает его крайне безобразный вид. И вот все ему, тем не менее, кланяются в три погибели, все на него восторженно смотрят, шепот восторга и почтения пробегает по рядам. «Ах, — говорит швейцар, дрожа от волнения, — какое счастье, господа, что он к нам пожаловал!» А он, этот хромоногий субъект, видать, состарившийся в злодеяниях, небрежно зевая и не закрывая даже своего едала рукой, идет себе на своей кривой ноге, нехотя поглядывая на прелестную даму, которую суть никто иная, как его жена. «Пардон, кто это такое?» — испуганно спрашивает наше разумное существо у швейцара. «Это что же будет? Какой-нибудь ваш великий ученый или политический деятель?» Или, может быть, крупный педагог своего времени? «Педагог», — презрительно говорит швейцар. «Если б педагог, то никакой бы, извиняюсь, суматохи не случилось. У нас педагогов, может быть, с кашей жрут, а это приехавший миллионер». С трудом понимая, что это значит, наше разумное существо узнает, что этот хромоногий субъект, которому оказано столь великое уважение, только тем и замечателен, что он весьма удачно торгует автомобильными шинами, купленными на те деньги, которые оставил ему его папа. Не понимая, что это значит, и не желая ломать свои возвышенные мозги, наше разумное существо, рассердившись, решает тогда покинуть землю, где земных обитателей уважают за столь странные и непонятные свойства. И вот спешит наше приезжее существо обратно к своему летательному аппарату. И по дороге видит странные сценки. Оно видит шикарных и развязных людей в длинных шубах, подбитых мехом, и людей жалких, бедно одетых, идущих трухлявой вороватой походкой. Оно видит ребятенка с протянутой лапкой и роскошного нахального младенца с свисающими от жира щеками, которого за ручку ведет мама и поминутно кормит то бисквитами, то каким-то мягким шоколадом. Оно видит картину, наверное, привычную и для его потустороннего взора. Он видит молодую красоточку, поспешно выбежавшую на тротуар и пристающую к мужчинам с надеждой заработать у них на своей миловидности. И, видя все это, наше существо спешит, чтобы сесть в свой аппарат и лететь, куда глаза глядят. И вдруг оно чувствует, как чья-то рука лезет в его карман, которого, вообще-то говоря, у него и нету, а деньги, по обычаю своей планеты, оно, может быть, держит на груди. Прижав лапчонка это место, дабы не уперли последнее сбережение, наше существо садится в аппарат и, нажав кнопку, поспешно взлетает к ярким небесам, бормоча на своем тарабарском наречии. «А ну вас, знаете, к лешему! Тоже, представьте себе, планета!» «Прощайте, прощайте! До свидания! Прилетайте почаще!» «Быть может, в дальнейшем что-нибудь изменится! Привет вашим! Пишите! Заглядывайте к нам! У нас течение жизни идет по-иному!» «Да, в самом деле, у нас иная жизнь. Нет, у нас есть деньги. У нас на них многое можно купить, но они иначе распределяются между людьми. И у нас нет уважения к тому, кто почему-либо их больше имеет. У нас такую личность уважают главным образом за другие качества». «Значит, новая жизнь, новые отношения и новая страница истории. И вот, стало быть, если это так, интересно, и всем обязательно нужно и полезно посмотреть, что было раньше, раз этого сейчас нету, и что случилось в прошлом, раз больше не хотят, чтобы это происходило в настоящем. И вот, послюнив палец, мы перелистываем пожелтевшие страницы бесстрастной истории. И тут мы сразу видим, что история знает великое множество удивительных рассказов о деньгах. Однако, прочитав их, мы решительно не можем понять, почему история должна рассказывать об этом беспристрастно. Напротив, некоторые историки, на наш взгляд, весьма прикомичны, и над ними надо смеяться. А есть рассказы, над которыми следует проливать слезы. Но нет, что вы, мы не собираемся пересказать вам всю историю. Мы расскажем то, что было наиболее смешно, и то, что было наиболее характерным, как нам показалось. Вот, например, извольте прослушать рассказ о силе денег, рассказ о том, как однажды с публичного торга продавался царский трон. Причем не самый, конечно, трон, не мебель, а целое царствование. И каждый желающий богатый субъект, любитель поцарствовать, мог преспокойно стать царем. И мог, так сказать, всем на удивление, создать свою собственную, какую ни на есть, худородную династию. И это случилось не в какой-нибудь там захудалой стране, где, так сказать, ковыль, лиса и белки, а не больше, не меньше, как в самом величественном Риме. Причем это было тем более достойно всякого удивления, что в то время и трон, и царская династия необыкновенно почитались и были, так сказать, нечто божественное, освященное привычками и веками. И уж во всяком случае понятие об этом было несколько иное, чем, извиняюсь, в наши дни. Но, тем не менее, деньги все ж над этим восторжествовали. Бесстрастная история рассказывает, что в Риме в 193 году нашей эры преторианцы, нуждаясь в деньгах, пустили императорский трон с публичного торга. Желающих быть императорами оказалось больше, чем следовало ожидать. Мы представляем себе, как при этом горячились жены претендентов на престол. И какие были крики, стоны и вопли, и, может быть, даже, извините, драки и побоища. Было, конечно, весьма соблазнительно из полного ничтожества вдруг стать императрицей. Однако два человека вскоре обскакали всех. Один богатый человек, городской префект Сульпициан, предложил около 8 миллионов рублей за престол. Однако другой претендент, сенатор Дидий Юлиан, придурковатый и немолодой субъект, жена которого, по-видимому, нервно стояла рядом, хриплым голосом, унимая сердцебиение рукой, сказал, что дает каждому солдату ровно по 6250 динариев, что составляло в общей сложности 13 миллионов рублей. Сумма эта вызвала великий энтузиазм в массах, и сенатор Дидий Юлиан, шатающийся от слабости и волнений, получил заманчивый престол. «Ты просто дурак», — вероятно, сказала супруга императору. «Брякнуть 13 миллионов! Они бы нам и за 9 уступили!» «Ну уж, матушка, почем я знал? Ты бы меня сосвету сжила, ежели бы кто другой перебил!» Однако сосвету сжила его не супруга. А кое-как процарствовав 66 дней, этот любитель императорской власти неожиданно закончил свое земное существование. Те же преторианцы его умертвили, заколов кинжалами. «Мерзавцы!» — наверное, кричал бедняга-император. «Что вы, ей-богу, делаете? Я же вам, кажется, заплатил сполна!» Однако доблестные воины, надеясь, вероятно, вовлечь в подобную сделку еще следующего богатого дурака, безжалостно прикололи горе императора, невинная и многострадальная душа которого поспешно взвелась к небу, горько жалуясь Господу Богу на величайшее свинство и вопиющую людскую непорядочность. Свинство же действительно было преогромное. За 13 миллионов царствовать всего 2 месяца и после того отдать Богу душу. А, впрочем, дурак был отчасти сам виноват. Зачем полез в императоры? Ну, в общем, трон — это неудивительно. Сульпициан Тит Флавий, римский консул, тесть убитого императора Пертинокса, участвовал в торге за опустевший трон, но проиграл Юлию Дидию. Дидий Юлий, Марк Дидий Север Юлиан, 133-193 годы нашей эры, римский император, 28 марта, 1 июня 193 года, получивший свое звание на описанном Зощенко торге. Дидий Юлий предложил за трон 25 тысяч сестерциев, его соперник — 20 тысяч. Это царствование, однако, было недолгим. Новоявленный император действительно был свергнут и убит через два месяца после покупки трона.